Всем привет, здравствуйте. YouTube-канал Александра Плющева продолжает свою работу программы «Ключевые события». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этой программой. Сегодня у нас неожиданно, не то чтобы дебютирует, но нечастый гость в этой программе Александр Плющев. Прошу любить и жаловать. Молодой начинающий аналитик. И как раз-таки частый гость, эксперт, признанный программы «Ключевые события». Константин Эггерт. Костя, привет.
Привет, Таня. Жизнь удалась. Меня признали на канале Плющева, значит, все, в принципе, пойдет хорошо.
Да, да. Все, у нас вам будет эксперт заслуженный и эксперт начинающий. В программе «Ключевые события» мы обычно начинаем с вопроса, что, собственно, для вас, для гостей, является событием ключевым. Я предполагаю, что голосование на выборах президента Российской Федерации таковым событием не является. Права я или нет, Кость?
Да, конечно, на так называемых выборах, так называемого президента Российской Федерации, потому что Путин даже, с моей точки зрения, не является президентом. Это человек, так изнасиловавший Конституцию, что ему нельзя пришпиливать это дело на визитную карточку и на табличку на двери в Кремле. Да, конечно, это не событие никоим образом. Скорее, я бы сказал, интересно будет, какие шаги Путин предпримет после вот этой электоральной процедуры или так электорального шоу, не знаю, как это лучше назвать, задуривания мозгов. Потому что я думаю, что когда ему его двор в виде Вайна, Кириенко, Громова и прочих принесут, ну, тот результат, который он заказал, сколько там, 76 или 98, это неважно, сколько там напишут. Вот что он после этого захочет сделать, чтобы показать, что он, в кавычках, народ ему дал, как это называется, мандат, и вот он сейчас что-то сделает. Я не знаю, то ли обстрел Киева, то ли вторжение в Финляндию, то ли повышение налогов до 30%, то ли еще что-то. Вот это, мне кажется, здесь есть свой элемент интереса. Второе, это, я так понимаю, мы говорим о 7 мая, когда будет так называемая инаугурация. Интересно, будут ли там действительно серьезные перестановки в кабинете. Не потому что этот кабинет как бы играет какую-то роль. Интереснее всего, на мой взгляд, фигура премьер-министра, потому что, ну вот, с моей точки зрения, ни один человек, анализирующий ситуацию в России, не может не понимать, что тот, кто занимает эту позицию, является главным кандидатом на то, чтобы возглавить Российскую Федерацию в случае внезапного отъезда Владимира Владимировича Путина.
Серьезно?
На фон, конечно.
Серьезно?
Да, абсолютно. И поэтому не вот мне интересно, подозревает ли это,
конечно. Ну, там есть, я здесь соглашусь с Константином, есть небольшое препятствие в виде Конституции, той самой.
Это не как раз небольшое препятствие. Нет, то есть это формально это второй человек в государстве, да, безусловно. Но давайте все-таки в реальность вернемся, а не то, что там на бумажке написано.
Для того, чтобы, значит, то есть надо совершить два государственных переворота для того, чтобы поставить своего человека. Сначала, значит, соответственно, что-то с Путиным.
Что Владимир Владимирович Путин должен уехать на фон.
Это первое.
Это моя лучшая такая
Второе, вот, второе нужно будет отстранить по какой-то причине.
Премьера.
Отстранить премьера и назначить своего. А для этого свой в это время должен быть вице-премьером или что-нибудь. А там, нет, там же дальше иерархия идет.
Нет,
там
иерархия идет, дальше глава Совет Федерации.
На Совет Федерации.
Совет Федерации. Короче, Матвиенко.
Поэтому он должен быть среди, да, там, то есть это должен быть Матвиенко или кто
тот,
там,
кто будет в этом
Володин,
момент.
Да, угу. Володин, соответственно. И дальше уже вице-премьер. Вот, то есть он должен быть где-то в этой иерархии, и тебе последовательно надо отрубать всех.
Я почему об этом говорю? Потому что я не верю, я, по-моему, это обсуждали как-то даже здесь в программе, что вот эти разговоры про то, что то ли Путин болен, то ли он здоров, так что 200 лет, потому что это все ерунда. Грубо говоря, вот это будет показателем того, волнуется ли Путин о своем наследии вот в тот конкретный момент времени. Я понимаю, что он премьер может иметь в любой момент.
А если он оставит Мишустина, это значит, что он волнуется или нет?
Я думаю, что он не волнуется, потому что вот Мишустин вот сидит тихо. Вот два человека, которые сидят очень тихо, обратите внимание, их почти не видно. Ну, еще более-менее виден Собянин в телеграм-канале у себя как-то. Но ни Мишустина, ни Собянина фактически особенно не видно, ну, как минимум, во всех этих там Z-мероприятиях, обсуждениях и так далее. Простите уж, не обижайтесь, пожалуйста, омбудсмена Москалькову, генерала, видно больше.
А чё, чем Мишустин? Почему мы должны обидеться? А чё,
ну, нет, как она... неудобно употреблять это ругательное слово, так сказать, среди приличных людей. Вот. Но я думаю, что это вот, ну, такой чисто политологический, конспирологический интерес мне интересен. Потому что я-то глубоко убежден, тот, кто будет премьер-министром в момент отъезда Путина в Свято-Пантелеймонов монастырь на Афон навсегда, вот этот человек будет президентом России после этого. И поэтому, потому что вся эта перепуганная, значит, шатия-братья, ну, помимо тех, кто в этот момент выйдет с балкона, закрыв за собой дверь, как было в 91-м году, вот они все захотят, чтобы все их делали очень законно, стабильно, конституционно и на уровне, так сказать, лучших домов Лондона и Парижа. Поэтому мне кажется, это интересно, вот подозревает он или нет. Вот, ну, это такой интерес для пикейных жилетов, вроде вот Константина Петровича Эгерта. А в остальном, конечно, это, не, это точно не событие, и обсуждать даже это смешно. Моя точка зрения на это всегда была одна и та же. Единственный ответ на любые выборы в России – это бойкот, хорошо организованный и распропагандированный. Вот, а ну, какие-то с другими точками зрения могу поспорить.
Саша, ты тоже не считаешь это событием?
Ну, нет, это, безусловно, так или иначе событие. Другое дело, что последствия у него, у этого события, не такие, может быть, большие, которые должны бы были быть у явления, которое мы называем событием.
Извините. Да, да, да.
Да, вот примерно... Эх
ты, как Гегель загнул.
Примерно таким образом. Ну, мне кажется, что, с другой стороны, если посмотреть, очевидно же, что к этим так называемым выборам, то есть вот к этой движухе, и приурочено обострение на границе. Ну, его трудно с чем-нибудь другим связать. Вот. Совпадение по времени, ну, не думаю. И это самое мощное обострение, которое было, самый мощный удар по российской территории, который был. Посмотрите на Белгород, каким образом он выглядит. Посмотрите на людей, которые уезжают. И это... то есть, не было бы выборов... Возможно бы это было, но уже не на таком фоне, не так ярко, может быть, более растянуто по времени. Здесь это очевидно совершенно. Поэтому, ну, я, конечно, как повод, это как информационный повод. Как,
да, скорее. Соглашусь это с тобой, повод, да, 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 в этом, да, само по себе.
Так называемый как... президент, вот это мы все абсолютно здесь согласны. А вот то, что происходит вокруг них, там, может быть, политическая дискуссия, не говоря уж про то, что... Полдень против Путина, интересно, очевидно, что власти реагируют на этот полдень, причем они не знают, как реагировать, с одной стороны.
Ну да, то ли масленицу проводить, то ли запугивать экстремизм.
То ли покупать, то ли запугивать, то ли что, и вот то, что они вот эти вот танцы с бубнами устроили, говорит, что что-то беспокоит, а раз что-то беспокоит, это уже сама вся штука успешная.
Ну, их все беспокоит, я думаю, вот мы видим вот историю там с вроде совершенно послушным Борисом Надеждиным, да, это интересная штука, потому что, ну, как
оно работает.
Ветераны политических наблюдений в России, да, мы с вами же помним, там, условно говоря, эпоху Владислава Юрьевича Суркова, вот эти так называемые элегантные решения, да, если у нас сейчас был бы 2000, там, какой-нибудь там, 2004 год, то Надежды, конечно, допустили бы, а вот при наличии еще вдобавок довольно большой активной эмиграции, допустили бы, я уверен, 100%, будь под контролем все это, там, Суркова, Павловского, покойного и так далее. Сказали, вот отлично, доказали бы, Владимир Владимирович, дорогой, вот смотри, мы проводим Надеждина, он получает, мы ему пишем там 7%, он скажет, ну нет, 7 это много, да, ну хорошо, но 5%. Вот. Ну, 4,5, чтобы не создал партию, там не
провел. Да, да, да. Не, вот. А то получится, что у него больше, чем у парламента. Ну, вот. Как так?
Но зато, смотрите, мы нивелируем полностью всю эмиграцию.
Да, да.
Потому что, скажем, вот у нас есть не войны. Вот, ну вот реальное число людей. Вот
куда 4, они уехали?
4,5%. Вы... А вот если уехать, это никто. Но эта эпоха, вот мне было очень интересно смотреть за этим всем делом. Эта эпоха закончилась. И вот эти нервические движения, вот это, понятно, что ему разрешили все это сделать, Надежду, не напомню вам бывшему, так сказать, помощнику Сергея Кириенко, когда он был главой правительства, конечно, это так и было своего рода прощупывание, паразомер температуры, ну, такой вот на местности, что называется, не какие-то там эти, как Федоров в ЦИОМ, да, вот эти всякие проститутки, значит, от социологии, вот, а, соответственно, какие-то люди такие вот реальные, вот посмотрите, что у нас будет, вот как это выглядит, такой замер на месте, ну, и сразу говорю, ой, не-не-не-не-не, потому что Сегодня, как я понимаю, что нам это рассказало? Вот это, кстати, хорошая иллюстрация того, что происходит внутри Кремля. Значит, это означает, что никаких нестандартных решений, вот это ничего быть не может. Никакого пиара на самом деле нет, потому что уж много лет это мы понимаем, да, вот как сидение за столом за этим длинным, ну, совершенно безумное, да, так и вот папочки, которые он совал охреневшему Такеру Карлсону с досье на Батыя или на кого там было, на Хана Гирея, значит, это рассказывает нам про то, что там находится теперь двор. Вот среди, читайте там Дриона, там хроники проклятых королей. Вот это такого типа двор. Этот двор, естественно, ничего боится. Он боится, чтобы что-нибудь пошло не так, и монарх осерчал. Поэтому никаких рисков. Минимальные риски. И поэтому, да, в общем, совершенно на самом деле безобидный вот этот... Это сеанс психотерапии под названием вот это «Полдень против Путина» и так далее. Но как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Но это важно в этих условиях, но это не политическая акция, надо понимать. Вот что.
Они даже волнуют. Категорически не согласен. Ну, в смысле политической акции или не, конечно, политической, безусловно. Смотрите, что мы видели с Надеждиным. И почему был прекращен эксперимент с Надеждиным, как мне кажется.
Он был... Я уверен, что был задан с самого начала вектор на прекращение.
Думаю, что да. И другое дело, что авторы этого эксперимента прекратили его, удостоверив, что ага, действительно так. Потому что он пробудил политическую активность. Это не прошло вяло, что значит условный противник войны или условные либералы там, значит, где-то поддержали, какие-то там подписи не смогли собрать еще и все такое. Это было весьма активно, структурировано и сопровождалось появлениями людей на улицах. То есть, ну вот очереди за Надеждой, на это появление людей на улицах, и оно было видным, очевидным. Вот, соответственно, они чего боятся? Пробуждение политической активности. Соответственно, «Полдень против Путина» – это та же самая политическая активность, как и стало проявлением политической активности похороны Навального. Вот, соответственно, конечно, это, безусловно, политическое событие, политическое явление, политический жест со стороны тех, кто не согласен с Владимиром Путиным. И ну, посмотрим, как он получится, другое дело.
Я имею в виду, знаешь, в каком плане? Да, я понимаю, что люди политизированные этим занимаются. Да. В этом плане, конечно, это политическая акция. Но мое глубокое убеждение, что вот эти все стояния, сидения и так далее ни к чему не ведут в нынешней системе и не ведут с 2014 года. Главная проблема заключается в том, что минимальный успех каких-то вот электоральных вот этих трюков, политтехнологий, называем старым словом, эпохи Павловского, времени зимы, весны, протестов 2011-2012 года и там выборов мэра Москвы в 2013 году, это все до сих пор осталось как бы вот отпечаталось в умах политических активистов, и они каждый раз ходят и делают вот то же самое, не понимая одну вещь. С моей точки зрения, это очень долго не понимали, вообще большая часть не понимала политически активных людей в России. В 2014 году, какого там, 27 февраля, когда спецназ ГРУ взял здание крымского парламента, с этого момента вот эти все игры в выборы, подсчеты, умные голосования и так далее, они кончились. Тотально изменилась структура в стране, структура политическая. И эти люди очень быстро зачистили, так сказать, площадку. Это теперь не важно. Мундеп и хрендеп, это все фигня. Это никак не повлияет ни на что, потому что это другая система. Это система, которая не позволяет играть в эти игры.
То есть,
совсем.
Ты думаешь,
я считаю, что любое участие в голосовании в любом случае легитимирует.
Вот то, что получалось после 2014 года, как становились депутатами те, кто был поддержан командой Алексея Навального, там и умное голосование и прочее, прочее. Там другой вопрос, что посадили кого-то, или из страны выдавили, или это там оказались не самые приятные люди. Вот это все не имело никакого смысла. И хотя это получалось, и умное голосование...
Это не имело никаких последствий. Это не изменило систему. Мы должны... Для того, чтобы двигаться дальше, надо признаться себе в том, что, может быть, как идея это было прекрасно, но это же не теоретическая идея, это не Лего собирается. Политических последствий у этого не было никаких. Это никак не изменило систему. ни на одну секунду, потому что эту систему вот этими методами больше изменить нельзя. Может быть, можно было до 2013 года, до вот выборов мэра, когда в Москве, когда Навальный получил эти почти 30%. Да, это означает, что в этой системе тогда были прорехи. В момент, когда, так сказать, случился Крым и аннексия Крыма, и началась война с Украиной, она идет 10 лет, и в этот момент эта система принципиально изменилась, и задачи, наверное, когда-нибудь мы знаем, эти там протоколы будут, если они их не сожгут, там в шредер не кинут, мы узнаем, что они там обсуждали, и как они решили, что все это гаечками надо сказать. Да, я могу сказать, все эти избрания, мне очень обидно, я этих многих людей знаю, эти избрания были сами по себе, казались тогда важным, но не имели никакого политического эффекта. Ноль. И это надо признать, и с этого момента двигаться куда-то еще.
Возможно, просто дело в том, что так или иначе, я видел, ну, то есть вместе с тобой и со всеми остальными наблюдал цементирование этой системы, но и это цементирование, ты знаешь, то есть оно происходило следующим образом. Сначала боялись больших манифестаций и ограничивали закон о массовых мероприятиях, значит, вводили и все прочее. И так вот дальше пикетов, дальше одиночных пикетов, а потом пикетов в Инстаграме. Вот, значит, тем ценнее, то есть система все больше и больше утрамбовывала и все больше и больше боялась самых небольших проявлений, тем они ценнее. В том плане, что чем больше людей высказываются о том, что они недовольны, тем больше это беспокоит систему. И не бывает так, чтобы, значит, с того, чтобы люди собрались на каких-нибудь выборах и сказали, ну вот, в полдень против Путина, и Путин ушел. Конечно, это политических последствий немедленных не вызывает. Но, во-первых, это говорит о том, что политический процесс и политическое самосознание у людей сохраняется, несмотря ни на какую диктатуру.
Конечно, сохраняется. Меньшинство, конечно, всегда сохраняется.
Несмотря ни на какой каток. И более того, оно приобретает все новую и новую ценность, дополнительную ценность. Ты помнишь прекрасно, ты-то должен помнить шестерых человек на Красной площади, да, в 68-м,
да, ну,
так сказать. Вот. И были ли они бессмысленны, были ли они бесполезны? С политической точки зрения, да, танки не вывели из Будапешта. Безусловно. Но мы сейчас отсылаем к этому, как к примеру, борьбы против, ну, в абсолютно 100% безнадежной ситуации.
Ты знаешь, конечно, это, ну, это было важно, потому что это был там важный символ, да, да. Это некий символ, кстати, на будущее, это было осознанно тогда, недалеко не в 7, потому что об этом никто не узнал. Потом стало ясно, да? Что это значило. Но мы говорим несколько иной, советская система была другой по структуре, даже, ну, она была другая, в чем-то была... Лучше нынешней, в чем-то было хуже. Я позднесоветскую имею в виду, не сталинскую. Но есть один важный момент. Даже вторжение в Чехословакию не было той формой агрессивной войны, которую ведет сегодня Российская Федерация. В этих условиях политика меняется. И меняется подход к ней. И вообще на самом деле, не будем, как сказать, указывать пальцем, но ведь... До 24 февраля 2022 года значительная часть российских оппозиционных активистов старалась как раз эту идущую войну игнорировать. И ответ «нашу аудиторию это не интересует, нашу аудиторию интересует, почему сперли все деньги на строительство детского сада в, там, я не знаю где, в метафорическом Уссурийске». Этот ответ мы помним, он повторялся сотни раз. Потому что хотелось и рыбку съесть, и на трамвае покататься. Хотелось отцепить кусочек путинского большинства, не говоря о том, что путинскому большинству нравится, а ему нравилось. Сейчас уже меньше. Ему нравилась борьба с НАТО, за чужой счет где-то там в телевизоре с Соловьевым. Ему нравился триколор над Крымом. Хорошо подсуетился Путин, забрал, как у соседа в коммунальной квартире, отлить борща из кастрюльки. Хотели играть там и одновременно выйти красивыми. Не вышло. Сегодня придется думать о другом. Да, я говорю очень неприятные вещи. Но надо, наконец, это понять. Вот если уж угодно, 17 марта, вот это, да. так называемый выбор, президент. Да. Вот это тот рубеж, с которого надо понять. Вот там хождение с белыми ленточками. Я сам ходил с белыми ленточками. Я сам был на этих митингах. Мы с тобой, по-моему, даже были на митинге 91-го года в защиту Литвы в январе 91-го года. Поэтому я это все понимаю, но это кончилось. Что-то другое надо делать. Я догадываюсь, что...
Наверное, вопрос, что же надо делать,
я скажу, что нужно сделать так, чтобы выводить из равновесия. Я скажу, что было, на самом деле, вот я считаю, что было главным событием прошлого года так. Внутри Российской Федерации с точки зрения именно понимания политической системы. Вот я это ограничу.
Бунт Пригожина.
Совершенно верно. Потому что он нам показал, что эта система, которая за фасадом которой нет ничего, там тотальная пустота. Угу. Значит, вот эта система держится на чем? Она держится на каком-то патриотической мобилизации, нету никаких там 80%, которые рвутся на войну, нету. И более того, будет все меньше. Судя по, так сказать, по материалам, которые мы имеем, благодаря, вот, кстати, увы, отсутствующему сегодня Сергею Смирнову, не знаю, что с тобой не хочу говорить, но публикации вот типа в «Медиазоне» или в «Медузе» по поводу, по-моему, это было в «Медузе», в «Медиазоне», я боюсь ошибиться, по поводу людей, привозящих,
да.
Я просто не помню, где, столько приходится читать. Свидетельство человека, военного психолога, который возит эти тела.
Это «Медиазона».
«Медиазона», вот, значит. Вот это показывает нам, что рано или поздно вот этот телевизор, не завтра, но и не через там 10 лет, он начнет реально переставать влиять. Вот что делать в этой ситуации? Пригожинский мятеж показал нам, что вот эта вся путинская система, это сотни тысяч, если не миллионы чиновников, они сидят и ждут. И будут в следующий кризис будут ждать еще сильнее. После того, как Владимир Владимирович за 7 часов нам рассказал две разные сказки в виде своих выступлений по телевизору. Вот. Правда, благодарны ему, конечно, за пересказ «Красного колеса» Солженицына за 3 минуты. Это как рэп практически, он сумел. Вот. Но я думаю, что думать надо о том, как приводить в политическое состояние это большинство. Пассивное. Или, как сказать, это люди с выученной пассивностью. Это люди, которые понимают, что это происходит. Они специально отгораживаются от этого. Специально говорят, не-не-не, я посмотрю, там, как, я не знаю, там белочка прыгает в Ютьюбе. Значит, соответственно, нужно думать над технологиями, при которых не просто был бы вот эта информация какая-то, ее производить, ее производится дофига. Чтобы вот человек, условно говоря, пошел посмотреть прогноз погоды, а у него вместо этого выскакивает медиазона, вместо прогноза погоды в его смартфоне. Вот, ну, я очень условно говорю, это кажется научной фантастикой. Это не научная фантастика, я думаю, что что-то можно придумать. Номер один. Номер два, конечно же, таргетирование, в том числе в виде там какой-то политического месседжа. Вот этой всей бюрократии, которая сидит и не знает, что дальше будет. Вот что в Белгороде вот сейчас сидят? Им что, думаете, хорошо от этих дронов? Им же потом надерут задницу за дроны. Скажут, ну почему он там не прикрыл, условно говоря, нефтебазу очередную, Иван Петрович? Ну-ка, давай иди-ка сюда. И это вторая вещь, которая нужна. Абсолютно четко. А третья вещь, которая, с моей точки зрения, тоже нужна в этой нынешней ситуации. И это, в общем, с какими-то вещами определиться, в том числе определиться по поводу того, чтобы понять, вот как люди относятся к войне. Потому что лозунг «нет войны», это и Путин может сказать «нет войны», но на моих условиях, моих Путин условиях. Да? Значит, нужно четко сказать, чего ты ожидаешь от конца. Иногда это жесткая правда, я думаю, сейчас намного лучше дойдет до российского общественного мнения, чем даже год назад. Я уже не говорю про 5 лет назад. Вот что я бы предложил. Говорить о вещах, которые релевантны.
Слушай, а просто интересно, как ты хочешь совместить две вещи. Это разговаривать с тем самым, как ты сказал, с кем говорить. Вот отлично у тебя было определение.
С пассивным, да, большинством,
да, вот, вот. Как ты хочешь говорить с пассивным большинством, с одной стороны, да. А с другой стороны, горькую правду о войне.
Так сказать, я думаю, оно сейчас начнет.
Мне кажется, что пассивное большинство, вот, судя по тому, по фидбэку, по общению и так далее, люди, которые в России не ничего, что расстраивало бы их, что было бы горьким для них, что было бы неприятным, что сулило бы ужасное будущее, они ничего не хотят слышать. Ты просто разговор не начнешь. Вот о чем я.
Я думаю, с кем тоже можно начинать. Во-первых, во-вторых, политизированное меньшинство, конечно, готово к этому разговору.
Это безусловно. Но, но с ним ты не хочешь.
Нет, уже, почему? С ним уже тоже, не, но с ним уже идет разговор. С ним уже идет разговор. Да. Саш, с ним уже идет уже разговор. Это то меньшинство, которое готово включить VPN и что-то там посмотреть. Да. Понимаете? А вот этому большинству, мне кажется, надо что-то, вот, ну, надо думать, какие месседжи до него доносить. Я думаю, самое главное, что это вообще вам, ну, вот прямо совсем не нужно. Более того, вам намного лучше будет жить в стране с границами 91-го года. Я вот глубоко убежден в том, что вот эти все прыгания, в том числе, кстати, и на Западе, вокруг того, что, ой, знаете, ну, конечно, вот лучше не будем обсуждать Крым, потому что, знаете, это такое. Вы играете в путинские игры про сакральный Крым, там Херсонес, в котором всех, кого надо, крестили, и кого не надо, тоже крестили. Не надо. Если завтра Путин выйдет в эфир и скажет, знаете, злая НАТО хотела сбросить атомную бомбу на Крым, но я принял решение эвакуировать оттуда всех русских и спасти, пусть что хотят с ним и делают. Что у вас будет? Тверская заполнена толпами, которые будут кричать «Геть предателей из Кремля, всех сейчас перевешиваем на фонарях». Ни хрена не будут. Будут смотреть тех же самых белочек в Ютьюбе. А потом еще им можно будет объяснить, почему все это было очень хорошо. Не надо бояться говорить об этом. До 10, сколько, не 10, 8 лет боялись говорить. Хватит. Страна воюет, эта война ведет страну в тупик, не то что в тупик, в пропасть. Я не говорю про Украину, где я бываю и вижу, я был под этими обстрелами, понимаете? Я знаю, что такое, уничтожают кинжалы, у тебя вся мебель взлетает к потолку.
Ну подожди, Кость, вот сейчас...
Не кончайте играть в политические игры.
Послушай меня, пожалуйста.
Здесь нужна честность.
Это очень верно, с этим никто не спорит, но... Здесь же вопрос, как люди видят причинно-следственные связи. Вот всю неделю мы рассказываем про то, как обострилась ситуация на границе, и в Белгород прилетает уже в сам город, в центр. И там, ну, правда, это война, и люди видят эту войну вот, непосредственно у себя, не в телевизоре. Они ее у себя на улице видят, у себя вот в квартире, где окон больше нет. Они ее видят. Только они Путина в этом не обвиняют. Ну, то есть они считают, что это Украина виновата, а не Путин, который...
А ты уверен, что так? Что? А это то, что они тебе скажут, если их сильно спросить, особенно если им позвонят по телефону, скажут, здрасте, это ВЦИОМ, лично Федоров Валерий позвонит, скажет, знаете, я вот Валерий Федоров, начальник ВЦИОМа.
Ну, то есть ты думаешь, что там причинно-следственные связи как-то
формируются? Я думаю, что очень многие все понимают. Они не скажут это никогда. Точно так же, как если вы позвоните и спросите, как вы относитесь к политике Владимира Владимировича Путина, у вас будет действительно там 89,5% полной поддержки. Потому что, извините, это страна, пережившая, мы знаем, что она пережила в 20 век, в течение 20 века. Да? И все будут думать, что это звонит товарищ майор, а никакой не Валерий Федоров. Тоже, кстати, соучастник преступлений, с моей личной точки зрения. А если вот им задать вопрос, скажите, а вот... Готовы ли вы, ну, я не знаю, в теории, я же не социолог, да, готовы ли вы к немедленному прекращению боевых действий любой ценой? Я думаю, что вам пол Белгородской области сегодня скажет «да». И никто не будет вам говорить «нет, мы должны вот там дойти до Харькова».
А то и вся Белгородская область.
А то и, возможно, и вся Белгородская область.
Я согласен с тобой, да, конечно.
Абсолютно. Люди лукавы в этой ситуации. Во-первых, потому что выученная... За многие-многие столетия привычка.
Ну, слушай, это как раз ты описываешь регион, который не просто коснулся войны, в который она прям пришла, буквально. Во всех остальных местах, ну, она выглядит часто как развлечение. Где-то дрон упал какой-то, вот, не в нашем районе, далеко в горах где-то, вот, значит, бабахнулся. Вот, и все такое. Там, мне кажется, вот этого еще процесса и не начиналось, на самом деле. То есть... О чем нам это говорит? Что россияне пока не почувствовали войну, пока не почувствуют ее, они, мне кажется, и не сдвинутся ни хрена.
Ты знаешь, мы же это обсуждали уже еще там полтора года назад, через полгода после начала боевых действий. Да? Я думаю, что уже очень многие почувствовали, потому что если судить по реальным оценкам потерь, ну, это ясно, что они гигантские. Ну, как ясно, что и в Украине это не 31 тысяча.
Выяснилось, которая... что это тоже не критично для людей.
Правильно, это не будет в стране с таким политическим панамнезом, как Россия, конечно, не будет. Все время это будет накапливаться. Вопрос, как быстро это накапливается. На мой взгляд, этот процесс ускорился, потому что я абсолютно уверен, можно спросить социологов, но с какого-то момента вот это число погибших, оно переходит из количества в качество. И начинает влиять, в том числе и в регионах, которые мы считали там, бедными и так далее и тому подобное. Постепенно, ну вот есть эта позиция Кати Шульман, да, что новый социальный договор в России – это там деньги в обмен на тела,
условно говоря. Да, так и есть.
Да? Вот, я думаю, что постепенно в некоторых местах, и буду, выскажу рискованное предположение, даже, наверное, в тех, где там закрутились военные заводы на три смены в 24-часовом цикле, даже там начинают это понимать. В том числе потому, что значительная часть желавших повоевать за Белую Ладу, там добровольно пошедших и так далее, я думаю, что значительная часть их ну, просто-напросто ее выкосили. Это либо коллеги, либо уже это мертвые. То, что, например, возникает проблема с рекрутированием в тюрьмах, это уже понятно. Потому что ну, не
кого хватает. Могли забрать, всех уже забрали.
Да, кого за. И это означает, что дальше приходится брать тех, кто особенно не хочет. Ну, те, кто скажет, ну окей, ладно, и таких уже много. Ну, дальше начнется другой процесс, когда просто начнется. Ну, вот если к чему вести? К пассивному сопротивлению призыву. Для начала будут прятать в алтайской деревне у тети. А дальше мы не знаем, что будет.
Мы сегодня обсуждали как раз и вот это обсуждение насчет того, сколько выплаты сейчас по разным регионам. Мы привыкли, помнишь, называть цифры там типа 200 или 250 тысяч.
Что-то 280 где-то слышал, да.
Сейчас средняя 400 со всеми вот с единовременной, когда подписывают там и так далее. И это прям большие деньги. И я, например, прихожу к мысли, что у Путина не будет недостатка в людях до тех пор, пока у него не кончатся деньги. Просто все время будет расти цена вопроса. Потому что ты кого-то не купишь за 200, но купишь за 400.
А я думаю, что это можно повернуть иначе. Это как давай, в порядке, давай. Так сказать, да. Дискуссии.
Давай, да.
Но если они могли правда. Покупать за 280, а потом перестали, или там за 200, это означает, что, может быть, да, таких не нашлось, и они тут надо задать вопрос, не хватит ли у него этих бумажек, чтобы напечатать? Хватит.
Да.
Хватит. 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 И с санкциями можно жить годами, тем более, если ты продаешь нефть, спросите у аятол в Тегеране. Но они никогда не будут делать что-то за 400, если это можно сделать за 200, это означает, что за 200 кончились.
Да.
А это означает, что кончился определенный тип все
верно,
людей.
Все верно.
Значит,
и эта штука конечная, я с тобой согласен.
Вот, здесь. Вот я про конечно. Эту конечность. Да. И я думаю, что к ней постепенно идет. И слушайте, ну, все-таки можно как угодно относиться
к этому. Но кончатся не люди прежде, кончатся деньги, я уверен.
Ой, слушай, это... Позовите Гуриева, он вам расскажет про экономику или там иноземцев, да. Или кого-то еще. Я про это сказать не могу. Я знаю только одно: денег будет хватать, потому что я что-то знаю про то, как живут
по санкциям мира. Они положат всех буквально, но пока у них есть деньги, они найдут.
Смотрите, что я хочу
по сказать. По миллиону будут платить.
Мне кажется, постепенно возможно. Но постепенно происходит вот что: реальность войны докатывается до. В том числе и вот этой самой российской провинции, там, которая там, жадная до денег, это по понятным причинам.
Mm-hmm.
Эта реальность, она очень-очень, она более тревожная, на мой взгляд, чем там даже разговоры об Афганистане. Я просто недавно говорил с человеком, который до сих пор украинский майор, который вот воюет непосредственно. Ну, то, что он рассказывает, это очень... Я ни причем не думаю, контекст разговора был такой, что это не было интервью какое-то или что-то еще. Очевидно, человек говорил со мной искренне, ну, я могу, наверное, об этом судить. Мы все можем столько лет проработав. Ну, например, он говорит о том, что заказ даются, говорит, первый. Просто чуть-чуть нажмешь, и все, бегут с поднятыми руками. Что, да, говорит, кто воевал до конца, это ЧВК Вагнера, ну, вообще ЧВКшники, потому что не потому что такие чудесные, потому что их там де-факто заградотряд стоит сзади, просто расстреляют, если они побегут назад. Тела. Он говорит, понимаете, что сколько вас там будет, говорит, в России? но десятки тысяч тел, если не сотни тысяч тел по мере войны, никогда не прибудут. По одной простой причине их бросают, потому что их не подбирают российские части, не забирают. Часто минируют, когда имеют возможность, когда долго на позиции находятся, вот копятся эти погибшие, да, при отступлении минируют эти тела. Говорит, поэтому, ну, скажем, украинские службы их тоже не забирают, потому что боятся, что подорвутся на них. Чем это кончается? На это подрывается одна собака, потом это тело растягивают, не собака, а волк, скажем, да, там, или кто там, хищник какой-то, да, или бродячие собаки, да. Остальные, простите, тела растаскивают по кусочкам. Это все постепенно будет и доходит уже в глубинную Россию. И я абсолютно уверен, все-таки, извините, как бы не относиться к этим людям, но это люди. Это матери, это жены, там, это сестры и так далее. Это то, что действует на людей. Действует, и никакая в конечном счете белая лада метафорическая, 400 тысяч, 500 миллионов и так далее, рано или поздно они упрутся именно в это. В этом я убежден, потому что я все-таки убежден, что ну, человеческая личность – это не зверь.
Саш, но ты вот периодически в брекфаст-шоу вообще общаешься с женами мобилизованных. Это как-то дополняет ту картину, которую сейчас Костя описывает?
Я-то вообще считаю, что это одна из главных политических сил сейчас. Ну, она, может быть, не оформленная, она разрозненная, она там представлена двумя-тремя лидерами и так далее, вот. Но реально она существует. И с ней не очень понятно, что делать, потому что ты не можешь, так сказать, подпилить сук, на котором сидишь буквально. И
Путин, то есть, не может подпилить сук,
ну,
на котором он сидит.
Ну, слушайте, ну, представьте, что, значит, повязали жену героя. Ну, одну повязали, как бы не так страшно, в том смысле, что все равно ура, патриоты скажут, она какая-то продажная, там, то все поддельная, и все, да. Но когда у вас будет одна, вторая, третья, там и так далее, и когда мужья на фронте увидят, что
берут жен.
Да, и это такая не очень уютная ситуация, и поэтому они реально не знают, что с ними делать, и пытаются и так, и сяк, и купить, и ошельмовать, и, значит, там, предупредить, и силовыми какими-то мягкими очень способами. Вот, поэтому они как раз здесь, мне кажется, вот может быть тот мостик, да, вот ты говорил о том, чтобы говорить с людьми, которые...
Возможно.
Вот, они, конечно, они же представители как раз тех, кому было все зашибись до тех пор, пока...
Пока стало не зашибись.
Да, пока, значит, оказалось, что мужья там до смерти, буквально... Или до конца войны, который и не предвидится.
Или такого ранения, что...
Да. И вот это и подтверждает, в том числе подтверждает и твои слова, да, о том, что есть какой-то предел. Да, вот, есть какой-то предел.
Я не говорю, кстати, что это предел наступит завтра.
Да.
Но то, что к нему идет, 100%.
Ну, в этом нет никаких сомнений. Он показывает, да. Но с другой стороны, все равно, вот сколько я не общался с женами мобилизованных, это не так много, на самом деле, это не выборка никакая. Но там причем есть люди, и которые поддерживают СВО, как они говорят, и те, кто выступает резко против, называют войной и так далее. Но у всех о них одно и то же. Муж пошел не ради денег. Нам жилось нормально. Мы зарабатывали, даже, может, и больше до того, как он туда пошел. Он пошел, потому что, это все говорят, как одна, потому что пришла повестка, мы законопослушные граждане, и мы, как он будет скрываться и все прочее, вот он пошел. Мы думали, что это ненадолго. Мы думали, что это на несколько месяцев. Мы думали, что это на полгода. И нас обманули. Те, кто сознательно идут за деньги, у них немного другая мотивация.
Конечно.
И, может быть, чем дольше оно будет продолжаться, тем даже, как они пока считают, для них лучше. Вот. И вот это совсем другой контингент. Но, возможно, жены мобилизованных могли бы быть вот каким-то таким мостиком, через который можно так или иначе
пробиваться. Да, я просто думаю, что мы друг другу не противоречим, конечно, наверное, дополняем. Я думаю, что происходят в обществе какие-то процессы, должны происходить по числу погибших на этой агрессивной войне, не может так быть, чтобы это не начало оказывать воздействие на общество. Медленно, но, конечно, будет. Но в таких случаях, во-первых, не существует же там скорости воздействия, да, то есть какой-нибудь, условно говоря, еще завтрашний прилет там дронов в Воронеж может это сильно ускорить, репортаж, что-то, что они увидят в Ютьюбе. Это очень-очень непредсказуемая вещь, как непредсказуемо, что будет, какой кризис снова поставит путинскую систему перед очередным 29 июня пригожинским мятежом. Ну, это будет не мятеж, это будет что-то другое, но тем не менее. Скорости здесь не вымеришь.
Да, и мне кажется, зимой мы следили за теплотрассами.
Да, совершенно верно. Вот. А здесь, с моей точки зрения, что тоже важный момент, это не события там, недели, но тем не менее, разговоры о том, что вот там украинцы очень плохо на фронтах, что все чудовищно и так далее. Ну, на мой взгляд, вот так, если вот объективно посмотреть, поговорить с военным экспертом, в том числе с западными экспертами, там, независимыми экспертами, ну, он в Дельфи, там интервью генерала Бена Ходжеса вышло там день-другой назад. Ну, в конце концов, Авдеевка – это сильно по-прежнему на Востоке. Это не угроза там Харькову, чему-то еще. Я думаю, что это своего рода Давид против Голиафа. Да, значит, вот Давид пытается в отсутствии, естественно, таких людских ресурсов, которые все равно демография тут играет определенную роль. Хотя это не значит, что Путин может призвать в 4 раза больше людей, чем Зеленский, потому что в 4 раза больше населения. Вот, но экономика другая тоже. Но, скажем, вот эта дроновая война, то, что происходит в Крыму, фактически тот факт, что Украина парализовала российский Черноморский флот без всякой НАТО. То, что Украина открыла зерновой транспортный коридор через Черное море, опять же, без, как помните, когда говорили, там год полтора, ой, придется, чтобы военно-морские флоты союзников, значит, по НАТО эскортировали эти суда из украинских, из украинских портов. Ничего этого не потребовалось. То есть, да, можем говорить, там, сколько оружия дадут, какое это будет оружие, но очевидно, что ставка, которую делает Украина, это на другого типа боевые действия. Это не на вот эти все фронтальные какие-то, метафорически говоря, брусиловские прорывы в кавычках. Это другое. Это другое начинает, мне кажется, я думаю, что они там не идиоты сидят. Они понимают, что это долгосрочная стратегия, там, расшатывание, в том числе и психологического расшатывания российского режима. В этом у меня никаких сомнений нет. И я думаю, что мы еще увидим интересные сюрпризы.
А скажите, стоит ли вообще, как мы много очень говорили про внутренние процессы в России, но сейчас перешли уже к ситуации на фронтах, война, как ВСУ справляется, как их поддерживают, и это внешний фактор. Наверное, определяющий внешний фактор для стабильности режима Владимира Путина. И на этой неделе, кстати, вышла статья Юлии Навальной в «Вашингтон-Пост», где она призывает относиться к Владимиру Путину как к главе ОПГ, к мафиози и не признавать легитимность выборов. Насколько, Кость, у нас по международной политике главный, насколько
это возможно...
Да, ответь, пожалуйста, за Запад. Да. А ты конспектируй, Саш, ты еще это вечером за стрим потом отвечать, тоже пересказывать.
Ты скажешь, как говорил, кстати.
Да. А насколько реально консолидированное выступление стран Запада, коллективный какой-то Запад, скажет, мы не признаем легитимность Путина, все, нет такого президента. Или это просто важное воззвание, которое, к сожалению, нереализуемо?
Во-первых, я поддерживаю призыв Юлии Навальной не признавать результаты так называемых выборов и, значит, обращаться с Путиным как с президентом. Для этого нет никаких даже внутренних уже теперь юридических причин. Но что касается Запада, то Запад не будет делать широковещательных заявлений, что мы не признаем, или будет мы признаем. Ясно, что никто ни Путину не пришлет там поздравительные телеграммы, кроме там его друга там Лулы или там Сирила Рамафоза из Южной Африки или там вот Нарендра Моди. Я думаю, что не будет широковещательных заявлений. Ни о том, ни о другом. Но по факту, конечно, контакты сохранятся, продолжатся, и Путин это знает. Я более того считаю, что фактическое убийство Алексея Навального, мы не знаем детали, но это, к этому вели, скажем так. Это не про запугивание людей, которые там вышли что-то там подписать за надежды и так далее. Он понимает, что с этим он справится, на сегодняшний день на это хватает. Это был сигнал к сожалению, с моей личной точки зрения, это был сигнал, прежде всего, Западу. Вот смотрите, я вообще делаю все, что хочу, но поскольку я обладаю ядерным оружием, поскольку я контролирую войну в Украине, вы со мной все равно будете говорить и будете мне писать письма, там, уважаемый президент Путин. Может быть, вы не уважаете меня, но напишите. Я думаю, что, к сожалению, будет так. Другое дело, что постепенно понимание вот этой легитимности, оно постепенно истончается. Да, с ним не поступит, как с Лукашенко, который не признается президентом. Но то, что с ним будут говорить меньше, через определенные каналы, да, конечно, этого будет меньше. Но, к сожалению, никто не будет такого, что выступит в один день там Риши Сунак, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Джо Байден и скажут, вот прошла электоральная процедура, мы не признаем результаты, Путин не президент. Нет, этого не будет.
Так мы выяснили, что Константин Эггер считает, что в Америке на выборах победит Джо Байден.
Да, но он пока еще президент.
Да-да, ему еще до января следующего года дать.
Да, я говорю вот сейчас.
Все нормально.
Про Джо Байдена мы говорим в нынешнем контексте, что будет в Америке, где я провел тут 10 дней или неделю. Никто не знает, это отдельная история.
Саш, ты считаешь как с признанием, непризнанием Путина?
Ну, мне кажется, что здесь Константин прав, ему глупо здесь оппонировать, но единственное, что, конечно, флуктуации будут, потому что вот мы живем, например, в такой стране, где наверняка власть так или иначе скажет, Латвия соседняя уже сказала, что они не признают.
Нет, это понятно, что Центральная Европа не признает.
Да, Восточная, прежде всего, да.
Балтия, Центральная Европа, возможно, будут какие-то заявления там северных стран, Швеция, возможно, и так далее. Возможно, да, это возможно. Да.
Ну, мне кажется, кстати, это вообще, вот знаешь, как ни странно, интеграция стран в различные объединения иногда не очень удобна для практического применения. Ну, потому что требуется консенсус, потому что там...
Мы посмотрели, как Венгрия
блокирует. Да-да, Венгрия, Турция там и все прочее, да, и разные другие страны. Вот, где в НАТО, где в ЕС, но ведь сейчас... Какая история с Макроном, который сказал, а может быть, мы пошлем военных. И сразу выяснилось, что, оказывается, это, в принципе, возможно и вне НАТО. Ну, то есть, теоретически.
Конечно, можно.
Вот страны могут посылать. Не обязательно пятую статью задействовать, вообще не обязательно, чтобы Украина была членом НАТО и все прочее. Достаточно, что давайте мы какой-то клуб соберем отдельный, кто хочет, значит, помогать.
Угу. Там, коалиция желающих.
Вот, да, возьмем Балтийские государства там и прочее, Польшу, и вот все пошлем. И ничего, как-то идет
интересная история. Вот хорошо, что упомянул Макрона. Во-первых, это правда. Существует 51-я статья Устава ООН, которая, значит, трактует права жертвы агрессии в том числе. Страна жертва агрессии может попросить о помощи любое государство, которое согласится эту помощь оказать. Кого угодно. Для этого не нужно никакая НАТО, ничего это не нужно. Номер один. Номер два. Вот я, кстати, считаю, что об этом очень мало говорят. Когда Саддам Хусейн захватил Кувейт в августе 90-го года, никто не спрашивал Кувейта, до сих пор это не демократия, по сути дела, да, там женщины получили, правда, какое-то время назад там, право голоса в местном парламенте, выборов, которые контролируются, ну, так хорошо, на уровне России 2004 года, скажем. Никто не спрашивал демократия, там, монархия, республика и так далее. Никто не волнует. Это государство-член ООН, которое подверглось агрессии, аннексии. И коалиция, которая собралась, выкинула Саддама из, в 1991 году из Кувейта, это была коалиция самых разных стран, включая, кстати, тогда еще значит, асадовскую Сирию, ну, старика Асада, папашу. Вот. Никто не задал никакие вопросы. Вот там, куда они хотели вступить, хотели ли куда-то вступить. Что там думал Саддам Хусейн по то, что действительно у иракцев есть идея, что 19 провинция Ирака, ну, была, по крайней мере, тогда. Да. Никого это не волновало. В этом плане у Украины полный набор прав, как у страны жертвы агрессии, в соответствии с 51-й статьей Устава ООН. Это номер один. Номер два, что касается Макрона, очень интересно. Сначала там побушевали, особенно, кстати, ливы. Во Франции, кстати, Все всегда говорят про Марин Ле Пен с ее там займами в русско-чешском на непокойном этой ландромате, этой самой стиральной машинке.
Банки, да.
То есть, да, русско-чешский банк был такой, как сейчас помню, на проспекте Вернадского где-то находился, рядом с МГИМО. Вот. А потом он, значит, накрылся медным тазом, и теперь не знаем, что с ним произошло. Ну, вот ей там выдали какой-то кредит. Но существует также коммунистическая партия Франции, и существует это движение этого самого идиота Меланшона, как это не La France Insoumise, как не сдавшаяся Франция, да, не подчиненная, не покоренная Франция. Вот. На голосовании в национальном собрании они голосовали против помощи. Как это ни странно, национальный фронт воздержался, ну, национальная, господи, как же называется, выскочила у меня из головы, называется теперь партия Ле Пен, просто выскочила. Вот. Интересно, что после этого Ле Пен, который сначала там что-то там, кто-то там, какая-то мелочь ее, значит, там что-то критиковал, Макрон очень сдержан, он вдруг сказал, а как же так, вот Украина жертва агрессии, мы не должны позволять, чтобы в Европе такое происходило и так далее. Почему? Во Франции все вещи, касающиеся национальной безопасности, это, в общем-то, никогда. Не, ну, если что должно случиться, чтобы это стало темой, которая реально разменная монета в национальных выборах. Нет. Это прерогатива президента, как и прерогатива распоряжения силами сдерживания французскими, force de frappe, это ядерная их компонента. Вот. И Марин Ле Пен, как мне кажется, начинает себя готовить к роли ответственного президента Франции так, как это должно выглядеть.
Боже,
и плевать ей
мы
на
оказались
там
в этом таймлайне.
Да, вот так вот.
Хочется
потому
спросить.
Что, да, чем дольше...
У тебя уже был Трамп, так что...
Ну, тоже верно.
Чем дальше... Но извините, я очень боюсь прихода нынешней администрации Трампа, следующей, потому что она будет тотально другой, чем первая. Первая администрация Трампа, вот любого, литовским политикам, если поговорить, первая администрация Трампа стала первой американской администрацией, которая дала нормальное оружие Украине. Трамп это решил, или там Келли, или кто тогда там, Матис... Это не важно, они дали это оружие. И в Киеве вам это любой человек скажет. Тоже. Мы помним, что это вот они и дали. Первый Обама, лауреат Нобелевской премии, он все, значит, играл в Ганди. Соответственно, будут происходить интересные, может быть, неожиданные вещи. Мы не знаем, что будет дальше в Венгрии. Я думаю, что признание, неофициального признания, неофициального непризнания не будет. Ну, основной Запад, я имею в виду, вот там, как некая единая вещь. Совершенно очевидно, что в рамках Запада Центральная Европа, Балтия не признает, и, думаю, об этом скажут, Литва, Латвия, Эстония, Польша.
Да?
Вот. А что касается других, они не будут широкочерно ничего говорить, но разговоры будут, потому что каналы открыты. Я говорил с дипломатами, которые работали до последнего времени западными в Москве. Они могут раз в месяц увидеть Ушакова, они могут видеть профильных заместителей министра. Это не то, что они живут там в изоляции в полной. И помните, да, путинские сначала разговоры о ядерной войне в интервью этому, как вы,
кто Киселев.
Там? Киселев, да, лакей номер два. А потом, значит, вот заявления там эти все, вот, что двинули какие-то войска, непонятно откуда взявшиеся, значит, к границе там Финляндии, вот все там потрясли, значит, ручками помахали. Вот. А затем, значит, заявление Захаровой, ну вот никакой активности вот мы не видим на наших северо-западных границах, никаких дронов, ничего там. Вот это самое главное. Это как в холодную войну, покричали-покричали, но вот самое главное, оно считывается отдельно. Нет, все, ребят, нормально, там, не волнуйтесь, все хорошо. Не будем забывать, кстати, и о том, что любые, скажем так, если будет происходить накапливание войск на границе Финляндии или Литвы, кого-то еще, это невозможно скрыть. Поэтому разговоры, весь этот путинский трендеж с папочками или без, это все мимо кассы, пока мы не увидим конкретные движения. А я думаю, что мы их все же не увидим.
Слушай, а есть же гибридные состояния. Если мы говорим про ситуацию в странах Балтии, гибридное состояние, в моем понимании, выглядит так. Вот, например, на этой неделе тоже, ну, мне кажется, это очень важное событие, нападение на Леонида Волкова. Что мешает устроить какую угодно провокацию где-нибудь там на границе с Латвией, например.
А мы это обсуждали, да.
Любимый сценарий.
Это же гибридная история.
Возможно. Я думаю, что к этому здесь также готовятся. И понимают, что это может быть. Мы пока подождем, так сказать, расследование литовскими спецслужбами, полиции криминальной, того, что произошло с Волковым. Как я понимаю, намеки, которые делал генеральный комиссар полиции Литвы Пужела, это то, что суть все речь идет о каких-то людях, местных. Угу. Которую завербовали.
Ну вот Дарис Яунишкес, глава департамента госбезопасности, сказал, что вероятнее всего речь идет о завербованном российскими спецслужбами человеке.
Да, вот, да. И это, конечно, ну слушайте, это реальность в условиях войны, да. И давайте смотреть, да, могут сделать и что-то похуже, могут взорвать какой-то объект, попытаться, по крайней мере, взорвать какой-то объект инфраструктуры. Конечно, естественно, задача Путина в том числе и показать, ведь они же понимают, что это такого рода акции бьют по, ну, там, престижу страны, условно говоря, не по абстрактному престижу, там, не по рейтингам инвестиций, нет. Да, да. Страны-члены НАТО, это члены, так сказать, единой команды, в том числе и в плане, например, там, спецслужб, обмена информацией. Естественно, там, американские спецслужбы пользуются информацией, которую собирают литовские, и наоборот. Значит, такого рода, ну, условно говоря, события, да, это показывают, а, смотрите, здесь они не досмотрели, надежные ли они ребята, да, вот как бы, как думают в Кремле, думают именно так, что мы вот им сделаем такую подножку, а там завтра это может быть в Польше, или в Румынии где-то еще, кстати, не будем забывать о Черноморском регионе, где напряженность в Молдове никуда не спала пока что, вот. Поэтому, конечно, эта гибридность остается, все это прекрасно понимают, и... К сожалению, да, это реальность. Насколько я понимаю, к ней в странах Балтии, в Литве, в других странах Балтии, я уверен, так же, в Финляндии, в Польше и так далее, конечно же, готовятся и, конечно, пытаются предвидеть, где что может произойти. Это, ну, как я понимаю, судя по таким вот, ну, очень вежливым, округлым заявлением представителей литовских спецслужб и полиции, да, сказать, вот они ожидают, что российские оппозиционеры, они вот поймут эту ситуацию, будут внимательнее следить за происходящим в их окружении, докладывать о подозрительном, сообщать, по крайней мере, и так далее и тому подобное. Вот, ну, я так прочитал эти, так сказать, эти высказывания генерального комиссара и Юнишкиса, главы ВСД спецслужбы Литвы.
Саша, ты, кстати, ставишь нападение на Леонида Волкова в список ключевых событий?
Конечно. Это, да, одно из мощнейших ключевых событий, и, ну, там, то есть, условно говоря, выборы, они ожидаемые, там, война, это фон, буквально, на котором все происходит, страшный, и, более того, обострившийся на этой неделе, вот, но, конечно, покушение, особенно помня, что произошло с Алексеем Навальным только что, это не может не рассматриваться как ключевое событие, но, кстати, тут я считаю, что и Константин прав, то есть, это был месседж не только с самой, я думаю, что это месседж во многом и Юлии Навальной тоже был, вот, непосредственно, прям персонально, вот, а также, ну, всему окружению Алексея оставшемуся, и, кроме того, конечно, это месседж, я не знаю, там, всем, кому угодно, но он направлен на дискредитацию Литвы как страны, которая может обеспечить, которая является безопасным убежищем для противника.
Учитывая число.
Ни хрена вы не безопасное убежище, хочет сказать нам.
Вот тот, кто
Путин.
Это сделал, да.
Да, да. Да. Это прям буквально такое очень явственно. Но другое дело, что это может быть не первое. Самое главное, это Навальному, ну, в смысле, команде Навального. Вот, а потом, да, ни хрена вы. И это дальше продолжение той линии, о которой ты говорил с Алексеем Навальным. Я буду делать все, что да. захочу. И в этом смысле, насчет того, что, да, как мне кажется, чисто по, ну, такому политтехнологическому соображению, по пиарному, стоит ожидать усиления этой темы, продолжения этой темы. Потому что, ну, все-таки в нашем мире все довольно быстро забывается. Одно событие вытесняет другое и так далее. И если он хочет дальше показывать, что он и дальше будет действовать таким образом, то что-то подобное или там еще, черт его знает, что.
Может, все что угодно, тем более не забудьте. 9-11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО, у нас 75-я годовщина Альянса, и на этом саммите снова будут решать вопрос о том, как отвечать на, так сказать, просьбу Украины о вступлении. Ну, пока что вот из, опять же, мои источники мне говорят, что едва ли что-то сдвинется очень принципиально, хотя, видимо, какие-то решения, которые сдвинут это, ну, не до членства, конечно, или, точнее, не до приглашения начать конкретные процедуры, типа там выполнение плана членства, который, кстати, Украине выполнять не надо, согласно решениям Вильнюсского саммита прошлого года. Но для Путина этот момент тоже важный, продемонстрировать, что он по-прежнему там крутой. И у него, мы же знаем, его психология понятна. Казалось бы, там, когда-то нужно там притушить фитилек, там кого-нибудь выпустить, какого-нибудь политзаключенного, что-то там такое сделать хорошее. Нет, у него всегда месседж один, что я буду вот…
Будет хуже.
Это будет хуже. Я буду вот гулять по буфету, как говорит Виктор Шендерович, значит, вот до упора. И вы мне ничего не сделаете. Вот в этом вся идея. Вот эти месседжи, они вот, кстати, принципиально отличаются от того, что было при советах. Да, когда вот то так, то так. Все-таки умели там что-то менять и так далее. Я так понимаю, что Путин, он очень четко понял, что никакие там односторонние жесты, после того, как это было с Вадимом Ходорковского накануне Олимпийских игр, это все не нужно. Сейчас он в период войны, поскольку это другая ситуация, он должен показывать постоянно, что он крутой, там, жесткий и так далее. Поэтому 100% напряженность будет нарастать, и для него вот это саммит, конечно, это такой веха такая, к которой все надо будет подгадывать.
Ну, пока что в своих заявлениях, поведениях, что типа, а что вы мне сделаете, он прав. Ну, по сути, никто ничего не делает.
Пока ничего не делает такого вот жесткого.
Очень печально. Ну, а что поделать? Такова реальность. Лучше признавать, как есть на самом деле, чем придумывать себе какие-то…
Да, романтизм сейчас…
Неуместен.
Не катит, да.
Я бы даже сказала, вреден.
Да.
Ну что, я хочу сказать большое спасибо экспертам, старшему эксперту и начинающему эксперту. Законспектировал, я надеюсь, стало это…
Все отлично.
Да, про международные дела стало сразу все понятно. Спасибо большое. Константин Эгерт, Александр Плющев.
Спасибо.
Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. А на YouTube-канале Александра Плющева вы еще увидите The Stream. В любом случае, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся.